Добрый день, в нашей студии Александр.
Андрей.
Постриги больше Александров.
Да,
хорошо. Добрый день, в нашей студии Андрей Коробейников. Что вам дорого? Считаете, что вот это успешно?
Это очень хороший вопрос, очень трудный. Дело в том, что прежде всего, всегда я хотел бы стремиться к ощущению какой-то свободы вот художественной. Это удивительное ощущение, светлое. Такое, когда можешь всецело отдаться вот этой музыке, ее образом. И, как ни странно, в процессе вот этой отдачи, хотя, казалось бы, ты входишь в мир другого человека, композитора, но у любого гениального сочинения есть образы, которые затрагивают так или иначе какие-то струны твоей души собственной. Ты все равно получается, что играешь про себя. И вот такая вот свобода, когда действительно можешь уже парить над этим, не собственно работать, а что-то такое говорить и предаваться этому какому-то потоку. И вот это, пожалуй, доставит самые такие светлые, радостные чувства. И, в принципе, еще одна есть вещь, это когда чувствуешь вот в паузах особенно, а бывает и не в паузах, вот этот ток с залом, вот как они слушают, вот сейчас так, а сейчас так. И вот идет условный диалог, такой молчаливый диалог.
А кто из композиторов вам наиболее органичен?
Знаете, ну вот как ни странно, вот у меня, как у человека, очень разнообразные пристрастия. Даже вот если отбросить мою профессиональную какую-то деятельность, то я люблю очень много музыки разной, и поэзии тоже разной, которые не пересекаются. Вот сегодня вот так, а завтра вот так. Меня вот кидает немножко так. И очень много, конечно, композиторов я вот люблю. И когда слушаю, действительно, это самый, вот кажется, что гениальный не может быть. Потом берешь другое, и тоже гениально не может быть, но они совсем все разные, естественно, потому что они затрагивают все немножко разные аспекты. Но, по-моему, все-таки самый непревзойденный какой-то композитор, даже, можно сказать, философ, он, по-моему, если так можно выразиться, переплюнул и Канта, и Гегеля, и приблизился к Богу, и, в принципе, и невозможно это и по красоте, и по эстетически, это Бетховен. Потому что это просто у него есть все, у него есть юмор, у него есть и трагедия, у него есть совершенно какие-то вот в поздних сочинениях уже и какая-то исповедальность такая христианская, и все есть, вот есть и воля, есть и борьба, все, вот все, что бывает в жизни, все есть у Бетховена, и в какой-то такой совершенной форме и человеческой. Он делает то, что действительно человек всегда в своем творчестве вот, чувствуется какой-то вроде бы гигант, но он человечен всегда, и он очень добрый.
Вам было всего 7 лет, и вы одержали свою первую победу, стали лауреатом первой премии 3-го международного конкурса. Ну вот расскажите о детстве, вот или как возникло, или почему вдруг образ, что вы пианист, у вас
сформировался? Очень спасибо за вопрос. Очень странно это получилось. Дело в том, что родители мои физики, родился я на физтехе, на Долгопрудном, и никто не собирался никакого музыканта делать из меня. Вот. А родственники вот по маминой линии в деревне вообще жили. Вот. Тоже музыкантов не, ну, пели песни, там, понятное дело, но я занимался математикой уже там года, ну, простейшей, конечно, арифметикой, но что-то у меня такое математическое все делали. Но они слушали бардовские песни, там Никитины, вот Кукин, вот такое. А Куджаву, кстати, я вот меньше помню, скорее вот это. И я вместе с этими песнями, ну, пел, естественно, мне нравилось петь. Но вот будущий физик Коробейников, он не выговаривал много букв очень, вот, его советовали отвезти на хор, отвели на хор, на хоре был вступительный экзамен. Значит, ну, какое-то прослушивание. Было много детей. Помню, передо мной какая-то девочка очень она стеснялась, очень вот прям вот и нажимает, но вот она вот молчит и молчит. Я говорю, а можно я спою? Что-то у меня не было никакого ни волнения, тогда ничего. Они говорят, ну, пой. Я им спел песню «Переведи меня через Майдан» целиком. Вот, акапелла. Значит, причем я половину слов не понимал. Значит, там, а там текст такой, сейчас я знаю, что и тучи пьяные на пьяный тополь тянет, мой сын поет сегодня на Майдане. Значит, текст там еще тот еще. Вот. Но вот, значит, спел, и значит, они долго молчали, эти педагоги, и потом говорят, хороший мальчик, надо его на фортепиано. Почему? Вот это вот, решили. Так мне какое-то время пел в хоре, но правда я еще там и плясал. Все дети пели, а я вот
одновременно.
Да. А я не знаю, вот тогда вот в том возрасте я еще как-то не особенно так смотрел на себя со стороны, оценивал, вот думал, надо вот так или так. А вот действительно, я помню, вот выходил и плясал, как-то непосредственность какая-то была. Мама, значит, подглядывала под дверь, потом приходит к тому, что вы, как вы позволяете, что он вас делает. Она говорит, ну хочется ему, пожалуйста. Вот. Ну вот так потом как-то стал фортепиано заниматься. Вот так было интересно.
К 20 годам вы стали обладателем более 20 премий различных конкурсов. Это имеется в виду только фортепианные конкурсы, да?
Фортепианные, да.
Еще такой вопрос. Можете ли вы рассказать о восприятии его музыкальной, можно сказать, духовности или что?
Знаете что, он, несомненно, как сказать, безумно талантливый композитор. Это у него во всем выражается, что бы он ни писал, это всегда. Ну, и, кстати, он не зря, хотя он далек от Бетховена по эстетическим каким-то своим идеалам, но он очень много взял от Бетховена, он все время штудировал форму, и какой бы материал он, кстати, не давал бы, он всегда его облекает в кристальную совершенно форму. И все его сочинения, они абсолютно вот с точки зрения вот конструкции, это просто такие, как у классиков. Вот. Но тут сложности с оценкой его творчества такие, потому что его нельзя рассматривать целиком, это, в принципе, три части. Сначала это был вот совершенно вдохновенный, поздний романтизм, вот в том числе произведения исполнялись на этом концерте, поздняя романтика, чуть-чуть с такой грустинкой, что ли. Вот. Но все равно это очень полетно. И, кстати, вот как и поздний Бетховен, он очень устремлен куда-то туда, вот к беспредельному, куда-то вот. Он, в принципе, в очень редких своих сочинениях появляется что-то человечное. Да, чего-то именно человеческое. Кстати, я удивился, одна, скорее всего, последняя соната, как говорят музыковеды, 8 из 10. Он потом номера, опусы он потом расставлял, он для издания это все делал. Вот, 8, как, и причем, как мне показалось, для него 8 это вот бесконечность. И там вдруг, обычно у Скрябина, особенно позднюю, когда он увлекся Ницше и всей этой философии Иванова, Белого, обычно у него там мистериозы, все время таинственные какие-то образы, нечеловеческие абсолютно. И тут вдруг в последнем сочинении, вот как говорят музыковеды, одном из последних, появляется вдруг тема, на которой написано «Стражик». И она очень человечна, хотя она в том языке уже, в позднего Скрябина, в его гармоническом сложном языке, и она действительно, это какой-то вот действительно появляется вдруг человеческой какой-то вот среди всех этих миров, уже им придуманных, вдруг появляется вот этот человек-крик какой-то, вот этот трагический, причем по структуре своей эта тема, она абсолютное обращение, темы, написанные за там 7 лет до этого, в пятой сонате темы самоутверждения, вот этого ницшеанского самоутверждения, самовоплощения вот этого всего, и она полная именно инверсия, полное отрицание, то есть вот абсолютный вот этот, и именно эта тема как бы последний такой, соната уходит музыкой в бесконечность, какой-то просто хаос такой, ну вот какие-то материи, такие первозданные материи какие-то, нечеловеческие, и на их фоне остается вот это, этим эхом вот такая редкая, вот проявление человеческого такого личного, они у нее редки, но очень, очень ценные. И, естественно, хотелось бы отметить, что музыка вся очень красивая, вот, просто вот сама красота, вот, а уж что касается концепции, к сожалению или к счастью, у всех наших композиторов гениальных, у них у всех, в принципе, были сложные философские концепции. Если даже взять Рахманинова, который так любим наш населением, некоторые его произведения неоднозначно с философской точки зрения, как, например, симфонические танцы или рапсодия на тему Паганини, где, в принципе, на мой взгляд, даже вот этот, как сказать, образ темных сил, причем абсолютно торжествующих, более того, он вот в рапсодии на тему Паганини, он побеждает, причем страшный совершенно конец, а в симфонических танцах самое для меня совершенно пока непознанное место, это он делает саму цитату в финале, это самое последнее сочинение, то есть последняя часть последнего сочинения. Он сам говорил, что его самые любимые сочинения – это «Колокола» и «Всенощные», и он делает саму цитату из «Всенощной», «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Вот, но это сначала играет. А третья часть симфонических танцев — это вакханалия, такое кружение, 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 какое-то, как будто уже в бреду, вот куда-то несется все это куда-то в трагическом, да. И сначала это, значит, ксилофон и какие-то очень высокие инструменты, как будто кричат эту тему, это в экспозиции. Потом идет, значит, разработка, и перед самым концом появляется под малый барабан, это то ли это война была, шла мировая, под вот этот барабанную дробь, медь, еще что-то, под рявканье меди, такое откуда-то исподволь, вот это как будто архетипическое, как будто что-то вот последнее, что осталось, вот какие-то скрижали. Но, кстати, мне всегда это слушать, вот когда у меня просто стоят волосы дыма, я даже не могу сказать, страшно, но это действительно, потому что потом страшный конец, вот только вот это последнее как будто сказано, вот это слава яйцо и сына, будто он прокричал это, и как будто это единственное, что осталось живое, вот эти слова, и больше ничего, такое полное уничтожение. И но, в принципе, здесь, вот во всех его финалах и в колоколах он дает вообще свет, да, в конце, вот это такой свет уже не жизненный, а вот именно надежда на спасение такой, после вот похоронной части. И все-таки у него есть молитва, вот это в симфонических танцах. А вот Чайковский, вот он у него, конечно, он в конце подошел, конечно, к полному мраку. Вот, так что у всех, и, кстати, Шостакович в последней симфонии тоже. Почему-то вот у русских композиторов им очень тяжело было уходить.
А вот по напряженности именно духовного переживания, осмысления всего мирового процесса и пути выхода из этого угара, ада, вот кто еще вас поразил из композиторов?
Вы знаете что? Дело в том, что есть композитор, который очень чувствует вот нерв времени. Но, как правило, вот именно они, у них вот этого выхода, он вроде иногда появляется какой-то. Но, в принципе, как сказать, вот, например, есть восьмая симфония Шостаковича, где просто воплощена война, как она есть. Это, даже я даже не знаю другого такого композитора, который мог бы так. Просто все встает перед глазами людей, которые эту войну не видели, слава богу. Но настолько все, вот этот ужас и все это. И там последняя часть, за которую критиковали Шостаковича очень сильно, которая очень какая-то сложная, непонятная она какая-то, без ярких тем. И там вот после вот этой абсолютной, лежащей в руинах четвертой части, вот, как будто вот после бомбёрки, все время стоят кадры блокадного Ленинграда, вот такой замершая мощь какая-то, такие вот эти снег и вот веселье какое-то. И из этого потихоньку, какое-то что-то такое непонятное, еле живое, без ни темы, собственно, ничего. И в конце, вот удивительное совершенно сочинение, в конце вдруг, вот это, пожалуй, даже единственный момент всего того Шостаковича, это, мне кажется, он улыбнулся. По-настоящему, он же вообще очень закрытый человек. Вот последний, там, он вдруг приходит к домажору после очень длинного финала, такого сумбурного. И в какой-то вот вдруг все-таки надежда, все-таки вот этот до-мажор, даже вот. Хотя вся симфония, которая длится почти более часа даже, она показала, что уничтожено все, уже больше нет ничего, ни людей, ничего, уже руины. И вот остается какой-то до-мажор, и будем надеяться, что из этого до-мажора, что это правда, и в этом до-мажоре есть, а не, например, в конце последней симфонии Шостаковича, которая заканчивается совершенно жутко и ужасно. Вот разные концы они в разное время предлагали. И, кстати, Чайковский тоже разный конец предлагал в пятой симфонии. У него один конец, такой трудно разгадываемый, потому что он, в принципе, его зашифровал, то ли непонятно, какое торжество чего там торжествует в пятой симфонии, но в любом случае там какая-то сила человеческая, она все-таки остается такая. А в шестой симфонии он как будто отказывается. Я понимаю, что есть разные версии смерти Чайковского, но вот у меня, к сожалению, из музыки именно шестой симфонии, из того, что именно только он написал одну симфонию за последний год, продирижировал и умер, вот у меня почему-то не остается сомнений, что это самоубийство. Именно исходя из музыки. Такое ощущение, что вот он все написал. Вот, например, Рахманинов чувствуется, что человек болен, его родина в огне, и он без родины, и все, все, вот там вот эта боль. У Скрябина боль такая, что он пришел к какому-то вот исступлению, что ли. А тут абсолютно вот я пишу последние гениальные ноты, и вот. И все время было, было. Вот вообще в России мы все тоскуем как-то по прошлому. И мы какие-то все... Нету, может быть, и слава богу, здесь нет вот этого протестантского позитивизма, такого вот все время вперед, чтобы не случилось. Вот, мы тоскуем по прошлому. Ну ладно, давайте на светлые темы какие-нибудь, а то что тоже про трагизм и про трагизм.
Ну хорошо, давайте доведем мысль до конца. Да. Мы тоскуем о прошлом, а вы?
Ну, это естественное состояние любого русского человека. Потому что оно же, что пройдет, то будет мило. И, к сожалению или к счастью, вот эти пушкинские слова, что бы ни было в прошлом, все равно нам это мило. Вот как-то вот какое-то отношение особенное к прошлому в России.
А вот вы работали с многими дирижерами, и, может быть, кто-то из них вам наиболее как-то был дорог, потому что помог вам увидеть что-то новое в том, с чем вы работали?
Ну и не только дирижеры помогали увидеть что-то новое, но еще там ансамблисты, и вот певица вот у вас и поет Яна Иванилова, например, и, например, вот виолончелист Александр Князев, очень много тоже, да, у меня мало было возможностей, но вот были возможности с ним играть, и это удивительное совершенно впечатление. Даже вот один раз я заменял пианистку, одну французскую, играл с Березовским Борисом, эти тоже впечатления вот таких было море. А из дирижеров, ну вы знаете, один из самых опытов, это был дирижер «Царствие небес» Вахтанг Жордания. Почему-то, я помню, это был на конкурсе, главное, в Лос-Анджелесе имени Рахманинова. У меня до финала случилось что-то с рукой. Я давали велосипед, там я что-то на нем ездил, и что-то там, что-то случилось с рукой. И она практически не могла играть, я уже повторял слова вот из песни Шевчука «ДДТ», значит, и там такие есть одна песня, он поет «Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза, вернись». Вот, «Играй, как можешь, сыграй», но настолько от дирижера шло что-то такое и рахманиновское, и очень какое-то вот такое настоящее, высокое, что так легко игралось что-то. Прямо я как будто забыл, что у меня что-то болит, что-то там не получается. В общем, вот он. А так я могу еще вспомнить, конечно, огромное впечатление от Владимира Ашкенази. Вот это, пожалуй, самые дорогие мне.
Сердечно благодарим за ваши замечательные слова. Конечно, нам хотелось продолжить это начинание и еще услышать о ваших впечатлениях, о композиторах, о музыке. Я надеюсь, это будет в следующей встрече. Мы ждем вас.
Спасибо большое. И мне бы очень хотелось. Спасибо большое.